«Как ваше имя, милорд?» «Не обращайте внимания, дорогой Дролан, я сейчас вас спасу. Мне на плечо упала тяжелая рука. Простите мою фамильярность, но я всего лишь барон, владение мои граничит с пограничным королевством, и мечу нас учат намного раньше, чем этикету. Да, думаю, и вы не очень-то ему следуете. Впрочем, все же разрешите представиться. Барон Оро Габсбург к вашим услугам». Я сдержанно поклонился. Огромный, почти как медок, заросший густой черной бородой с маленькими черными глазками, красным лицом и гремящим голосом, мужчина больше всего походил на медведя. И, как и у всех в этом зале, у него на одежде по соседству с собственным гербом, черная туча, изрыгающая молнии на зеленом поле, была приколота брошь в виде соловья. «Что вы думаете об этом вине?» — неожиданно спросил меня новый знакомый. Я сказал абсолютную правду. «Пойло». Барон оглушительно расхохотался и от переизбытка энтузиазма хлопнул меня по спине, едва не сломав позвоночник. «А вы мне нравитесь. Я всегда говорил, побольше бы в нашем королевстве драланов, и, глядишь, ни одного белоручки среди дворян не останется. Когда вы только появились в зале, все сразу сказали, что вы тупы и невежественны. Я же вижу, что это не так». «И кто же так сказал?» — спросил я, стараясь восстановить дыхание после медвежьего удара барона. «Да все эти гнилоеды!» — барон, не стесняясь, обвел рукой зал. «Вы думаете, любезные, они чем занимаются?» Черные глазки Оро Габсбурга гневно сверкнули. «Сплетничают! Им же больше делать нечего! Эти хлыщи, смеющие называть себя мужчинами, льют на свои носовые платки духи!» Мне показалось, что сейчас барона стошнит прямо на мой дублет. «Вы представляете?» Барон втянул носом воздух и подозрительно посмотрел на меня, пытаясь уличить в использовании южных ароматических вод. «Вижу, что вы все же отличаетесь от этих щенков в лучшую сторону», — удовлетворенно буркнул Оро Габсбург и, ухмыльнувшись в бороду, хитро подмигнул мне. «Ну, как я вас спас от этих хитрых змеюк?» «Простите, не понял я». «Ну, от тех демонов в юбках. Каково, а?» «Как я их всех оставил с носом?» «Это вдовушки. Их основное развлечение — затащить нового мужика в свою постель». «Нет, постель — дело, конечно, нужное и важное. Но прежде чем вы сделаете свое дело, эти дамы, которых лучше называть шлюхами, напичкают вас ядом по самые...» «Я хотел сказать, что все их мужья предпочли быть заколотыми кабанами и обурами. Согласитесь, это лучше, чем терпеть рядом с собой стерву». Я согласно кивнул. Похоже, барону требовался благодарный слушатель, и он его приобрел. «Мельчают, мельчают дворяне!» — горестно вздохнул гигант. «Уже совсем не то, что раньше. В жилах у знати давно течет не кровь, а жиденькая водица. Конечно, исключая нас с вами», — тут же поспешил добавить он. «Конечно». Несмотря на горластость и не самые изысканные манеры, этот человек начинал мне нравиться. «Сколько мечей у вашего герцога?» Вопрос Оро Габсбурга поставил меня в тупик. «Действительно, сколько у герцога Ганета Шагора мечей? И каких мечей? Что носят на поясе или тех, которыми командуют?» Видя мое замешательство, барон издал медвежий рык, оказавшийся обычным смехом. «Вот что значит безвылазно сидеть на морском утесе. Земля у вас мирная, за грабы далеко, вы даже не помните, сколько воинов у вашего лорда!» «Что поделать, мой друг?» — развел я руками. «Друг?» — барон с интересом посмотрел на меня. «А что? Мне это нравится!» Он схватил мою руку и сдавил в ладони. Слава Саготу, после этого рукопожатия моя ладонь каким-то чудом осталась целой и невредимой. «Как вы относитесь к соловьям, любезнейший?» Осторожно начал я. «Никак», — безжалостно заключил Оро Габсбург, новоявленный друг вора Гаррета Тени, прочитав ответ у меня в глазах. «Признаюсь вам от всего сердца, дружище», — прошепел он, наклоняясь к моему уху. «Я тоже. Только об этом молчок». «Тссс». «Но тогда что соловей делает на вашей одежде?» «Эх, северяне, северяне», — с тоской пробормотал барон. «Времена тяжелые, любезный. Мой родовой замок Фарахол не так уж далеко от Заграбы. Конечно, передо мной еще земли милорда Альгерта Далли, опоры трона и хранителя западной границы пограничного королевства. Но первые проникают даже ко мне. Только за этот год мы уничтожили 2 отряда орков, но третий полностью вырезал одну из моих деревень и скрылся в лесах. У меня всего лишь 150 воинов, плюс еще 1000 по патрулям раскидано. Мечей не хватает. Орки находят бреши в обороне. Ходят слухи, что орочья рука собирает армию. Так что, друг мой, я готов стать даже бабочкой. Лишь бы Балистан Паргайт дал мне ратников. Ясно. Ничего вам не ясно, любезный Дралан. С неожиданной злостью пророкотал Орро Габсбург. Простите за резкий тон, но рассказывать вам о наших бедах все равно, что объяснять слепому, как выглядит катапульта. Земли вашего герцога слишком далеко от проклятого леса. Вы не сможете почувствовать и понять ту угрозу, что постоянно висит над нами, жителями пограничья. После войны весны орки безвылазно сидят в золотом лесу. Но всякому терпению приходит конец, и всякие уроки забываются. Он нахмурился. «Я писал его величеству 3, просил прислать мне людей. Я достаточно богат, чтобы прокормить лишние 300 ртов, но король не ответил. Не думаю, что в этом виноват он. Письма могли не дойти или затеряться. Вы же знаете, как просто можно потерять письмо. Моих людей не пустили во дворец. Они слишком незначительны, чтобы топтать тамошний мрамор ногами. А самому мне добраться до столицы не удается. Нельзя оставлять надолго землю предков. Не в это время. Я и сюда-то выбрался только потому, что рассчитывал на помощь графа, но, видимо, зря. На границе неспокойно, и если что случится, мы не выстоим. Так что приходится довольствоваться не опытными воинами, а собственным ополчением из окрестных деревень и наемниками. Ганет Шагор ведь родственник короля. Дальний. Выполните мою просьбу. Будете в столице, пусть герцог расскажет Сталкуну о нашем с вами разговоре. Король — человек умный, он должен понять, что наша южная граница трещит по швам. Но ведь гарнизоны — шайка ленивых и спившихся стражников, — с презрением ответил Орро Габсбург. Десятилетия мира и спокойствия развалили дисциплину. 1/4 крепостей стоят пустыми. Еще в стольких же воины не знают, как держать меч. Да, я пристрастен. Да, есть гарнизоны, где еще не забыли, что такое орки. Но ситуация плачевная. Очень плачевная. Если что, не дай Сагра, случится, нас погонят до Исселина, а может и дальше. Вы понимаете меня? Я кивнул. Уверен, что в Авендуме ничего такого не знают. По крайней мере, король. Все считают, что после войны весны южная граница королевства неприступна и надежно защищена от вторжения из страны лесов. Узнай, король, как на самом деле обстоят дела, и чьи-то головы полетят. Вы передадите мои слова герцогу? При первой же возможности, совершенно искренне ответил я. И не герцогу, а сразу королю. Дайте только срок вернуться в Авендум. Черные глаза барона неотрывно смотрели на меня. Клянусь. Чудесно. Спасибо, дружище, век этого не забуду. Прошу прощения, Дралан, но меня требует моя супруга. Вон, видите, как смотрит. Бабенка она ничего, но вся беда слишком горяча на руку. Открою вам секрет, у нее есть великолепная шипастая булава. Клянусь всеми богами, я проигрываю ей 3 поединка из 5, так что сами понимаете. Будете в моих землях, непременно прошу в гости. Фарахол всегда к вашим услугам. Барон неловко поклонился и оставил меня в одиночестве. Вот такие дела творятся в нашем королевстве. Ветреные леди в это время заинтересовались угрём. Я ринулся к нему на выручку, но меня опередили. На помощь дикому пришла старушка с маленькой лохматой собачкой на руках. Бабка оттеснила очередную вдовушку, как будто той и вовсе рядом не было. Соблазнительница недовольно прошипела сквозь очаровательные зубки какую-то гадость и, шелестя юбками, оскорбленно направилась прочь. Понятное дело, миледи всего лишь маркиза, на цепочке у нее маленький гербик, а вот у бабульки целая графская корона. Силы не те. Вот молодежь нынче пошла. Были ведь у нас времена романтики, ухаживаний. А теперь что? Теперь им только бы... Далее милая старушенция произнесла фразу, от которой покраснели бы даже матросы. Новая знакомая угря имела вид колоритный и, не побоюсь этого слова, забавный. Черное платье висело на ней, как на вешалке. Фиолетовый парик казался полным недоразумением. На морщинистом лице белел слой пудры в палец толщиной. Все это очарование дополнялось весьма упитанным песиком с огромным синим шелковым бантом на шее.